Нужно еще время, чтобы убедиться, что вот то снижение инфляции, которое происходит, это выздоровление, а не просто снятие симптомов.
Прогнозы ниже цели. Минэкономразвитие говорит, что экономика растет, но крупные заводы сокращают производство.
Вот СВО достаточно сильно сказалось, и сказалось в первую очередь в связи с рабочей силой.
Компактный урожай зерна еще компактнее, чем в прошлые годы. Как война усугубила довоенные проблемы фермеров и что будет с ценами?
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Не забывайте про лайки и комментарии, если вы в безопасности, а также про свободу в App Store и в Google Play. Мировой валютный фонд считает, что российская экономика в 2025 году вырастет не больше, чем на 1%. Это в три раза ниже ожиданий Путина и ниже прогнозов Минэкономразвития. Там эксперты вообще пишут, что от западных коллег слишком много пессимизма. Но пессимизм звучит и в новостях о неполной рабочей неделе на автомобильных заводах. Ведь речь не про личное время сотрудников. Машины, вагоны, комбайны – некому продавать, а для сельского хозяйства отраслевые аналитики вообще придумали новояз «компактный урожай». Компактный урожай, компактная рабочая неделя, но при этом уверенный рост. Или нет?
Международный валютный фонд резко ухудшил прогноз роста российской экономики. По обновленным оценкам, в этом году он замедлится более чем в 4 раза и составит менее 1%, а в 2026 году вырастет до 1%.
Мы ожидаем, что экономический рост России замедлится в 2025 году. Это во многом связано с ужесточением политики и снижением цен на нефть.
По данным МВФ, после нескольких лет игнорирования санкций и роста военных расходов, Россия столкнулась с резким замедлением темпов роста. Отсюда и ухудшение прогноза. МВФ также отмечает слабость ключевых секторов российской экономики. Последние данные по розничным продажам, промышленному производству и официальные ежемесячные показатели ВВП, которые отразили относительную слабость. В апреле МВФ оценивал перспективы российской экономики в 1,5 раза лучше. Текущий прогноз 0,9% – это абсолютный антирекорд текущих наблюдений фонда. Российская экономика, полагают эксперты МВФ, будет расти втрое медленнее, чем мировая, и вчетверо медленнее, чем экономика развивающихся стран. Американский бизнес-инсайдер подчеркивает, что России удалось избежать экономического коллапса после начала полномасштабного вторжения в Украину, но отчасти это произошло за счет вливания денег в оборонку. Однако, резюмирует издание, военный бум, который угрожал перегревом экономики, теперь, похоже, идет на спад. Во многом с прогнозом МВФ согласен и экономический блок российского правительства. На экономическом форуме в Петербурге чиновники обсуждали, что происходит с российской экономикой – охлаждение или рецессия. Министр экономического развития Максим Решетников убежден, экономика России находится на грани перехода в рецессию. Об этом он даже не постеснялся заявить публично. Министр финансов Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на той встрече выражались осторожнее.
Охлаждение или рецессия?
У нас сейчас, знаете, я бы сказал, похолодание, но за похолодание всегда приходит лето.
Другими словами, это выход из перегрева. Кстати, когда вы задали вопрос про экономику предложения, ну как, противопоставляя экономику спроса. Вот экономика спроса у нас, экономика спроса росла, а экономика предложения отставала. Оттуда и перегрев, и инфляция.
Хотя в официальном заявлении Минэкономразвития с оценками МВФ не согласилась.
Международные финансовые институты не первый раз выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики. За последние годы ни одна из таких сверхконсервативных оценок еще ни разу не соответствовала факту.
При этом с июня российский Центробанк впервые за три военных года снижает процентную ставку. Сейчас она составляет 18%. На этот шаг Центробанк пошел на фоне замедления роста цен, охлаждения российской экономики и торможения роста корпоративного кредитования. При этом регулятор допустил, что будет и дальше снижать ставку, и что до конца года она может опуститься до 16%.
Мы находимся на пути возвращения инфляции к цели, но этот путь еще не пройден до конца. Уже есть первые результаты.
Желаемые темпы инфляции, по версии российских властей, 4% к концу года. Чтобы этого достичь, Центробанку нужно продолжать жесткую денежно-кредитную политику. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне от 18,8% до 19,6%.
А в чате трансляции, дорогие зрители, мы ждем от вас ваших прогнозов для экономики России, и к этому обязательно чуть позже вернемся. А пока вы голосуете, к нам подключается экономист Игорь Липсис. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Минэкономразвитие упрекает зарубежных экспертов и пишет, что темпы роста будут выше, чем от России ждут. Но параллельно. Челябинский электрометаллургический комбинат, АвтоВАЗ, Ярославский моторный завод, Тихвинский вагоностроительный завод, Петербургский тракторный завод и Ростсельмаш ввели или вводят сокращенную рабочую неделю. За счет чего министерство ждет роста экономики, если крупные производители сокращают производство?
Ну, оно же должно говорить красивые слова. Но вы, когда будете министром в России, вы то, что будете рассказывать президенту красивые слова, а потом говорить, как в старой русской сказке, «не шмогла, батюшка, не шмогла». Ну вот не шмогла, были какие-то внешние причины, которые попортили, но мы так хорошо прогнозировали. Знаете, в России говорить правду довольно опасно. Вот сейчас очень смешная история. Последние сутки, значит, началась страшная атака на Набиуллину. Не знаю, знаете об этом еще, нет. Значит, но она же выдала новый прогноз, который совпадает с прогнозом МВФ. И очень тоскливый, там практически на будущий год вообще нулевой рост. Чистая стагнация. Значит, соответственно, все пропагандисты во главе с Соловьем на нее жутко обозлились и стали кричать, как же это так? Глава нации, верховный главнокомандующий поставил задачу, что российская экономика будет расти быстрее всего остального мира. А тут, понимаешь, Центробанк выдает такие прогнозы, как они вообще посмели, на кого они вообще работают. Какая, в общем, страшная атака, потому что, в общем, как бы то, что говорит Центробанк, очень портит всю картину пропаганды. Пропаганда рассказывает про процветание российской экономики, а Центробанк вроде часть государственной власти, это же не какой-то оппозиционер, да, значит, ну, а он говорит такие мерзкие слова, что никакого роста не будет, экономика в застой. Поэтому, конечно, обижаются. Но, конечно, ситуация такова, что российская экономика исчерпала все возможности роста. Они сейчас пытаются опять ее подстегнуть, снижая ключевую ставку, чтобы немножко удешевить кредиты. Вряд ли это что-то даст, потому что слишком большие риски инвестирования в экономику. Знаете, нельзя смотреть на один показатель, надеяться, что ты один показатель там подрегулировал, и сразу все пойдет хорошо. Значит, там же все время идет крик о том, что в России прекратилось инвестирование. Обратите внимание, на том же Петербургском форуме выступал, значит, глава Сбербанка Греф и сказал, что в России прекратилась инвестиционная деятельность. За год к нам в крупнейший банк России, ведущий центр инвестиционных операций, не пришел ни один новый инвестпроект. Мы продолжаем давать деньги по старым проектам, начатым в предыдущий год, но ни одного нового к нам не пришло. Мы крупнейший банк страны, лучший специалист по инвестиционному кредитованию. Не дают денег, потому что, значит, никто их не просит, потому что никто не хочет вкладывать. Потому что, знаете, есть вторая сторона. Ты можешь проинвестировать, это, во-первых, непонятно, надо ли, а во-вторых, могут отнять. Так легко и быстро отнимают активы, что ты надо быть совсем дурным, чтобы вложить деньги в развитие производства, нарастить активы, а потом у тебя эти активы вместе с теми деньгами, которые ты теперь должен банку, еще и отняли. Да? Поэтому, конечно, никто не инвестирует, а без инвестиций нет роста, а экономика старая, изношенная, конечно, никакого роста нету. Поэтому возникает ситуация, что начинаются оценки очень жесткие. МВФ исходил из очень простых вещей. Я не думаю, что они там тщательно анализировали российские предприятия, российские отрасли. Это довольно сложно для МВФ, но они смотрят на простой параметр, что падают нефтяные доходы России. А у России нет ничего, кроме нефтяных доходов, и как только эти доходы падают, то российская экономика тоже падает. Да? Так что в этом смысле все понятно. А перспектив роста доходов нефтяных у России нету, а падение доходов это сразу лишает бюджет денег, а бюджет перестает финансировать экономику, происходит падение экономики. Не очень сложные модели, чтобы это посчитать. Поэтому МВФ, судя по всему, так и посчитал.
Но вот говоря про претензии к Эльвире Набиуллиной, она говорила, когда снижала ставку, что надо подождать, посмотреть. Ставка, то, что инфляция, по ее словам, снижается, это оздоровление или снятие симптомов болезни. А понимают ли в правительстве, с какой болезнью они борются?
Видите ли, дело в том, что и сам Центробанк не очень знает, с какой болезнью борется. Это сложный вопрос, который вы задали. Значит, вопрос состоит в том, что бывают разные типы инфляции. И бывает инфляция монетарная, когда просто в экономике вбросили много денег, эти деньги бегают по стране, пытаются найти товар, а товара нет. Вот как Набиуллина сказала, экономика предложения не сработала, экономика спроса выросла, потому что закачали безумное количество бюджетных денег. Это монетарная инфляция, очень много денег, и они не могут найти товары, как мы говорим, экономисты, много денег бегает за малым количеством товаров, происходит как бы обесценение денег и происходит инфляционный рост. А есть вторая инфляция, инфляция издержек. У тебя растут издержки производства, ты вынужден повышать цены, чтобы покрыть возросшие издержки. На эти издержки, в общем, Центробанк повлиять никак не может. А издержки растут, потому что несколько лет был рост заработной платы в России, если помните, да. Сейчас он уже тоже, кстати, прекратился. Вот, и дорожает энергия, непрерывно повышает цены «Газпром», дорожает электроэнергия. Еще не все, видимо, здесь сделано, потому что энергетики вообще сказали, что надо поднять тарифы в электроэнергии, на электроэнергию в России что-то в 2,6 раза, а иначе не гарантируют обеспечение электроэнергии. «Газпром» кричит, что нужно тоже повышать второй раз за год тарифы на газ. Ну, в общем, конечно, такая история, ну, как бы издержки производства растут. Сейчас очень дорожает бензин в России, если поинтересуетесь. А это значит, что будет расти, соответственно, не только цена на бензин, но и транспортные издержки. А это ляжет на все цены в стране. То есть очень много факторов, наоборот, разгона инфляции. Но оставлять ставку нельзя, слишком опасно для Набиуллиной и руководителей Центробанка. Поэтому для того, чтобы не попасть под всякого рода санкции, репрессии уже против них лично и внутри России, они снижают ставку, жить-то хочется.
Если говорить про вот как раз удорожание всего и повышение цен, какая, на ваш взгляд, отрасль самая уязвимая сейчас?
Сельское хозяйство. Вы же слово эти уже произнесли про компактный урожай, да? Значит, ну а что вы думаете, это все шутки? Какие они шутки там? История серьезная, потому что на самом деле в сельском хозяйстве накапливается огромная масса проблем. Я в конце прошлого года стал говорить, что в России могут возникнуть проблемы с продовольствием. На меня, значит, российские слушатели и читатели ужасно ругались, говорили, вы только гадкие нам говорите, ничего такого у нас, великое, мощное сельское хозяйство, ничего похожего. В этом году это сельское хозяйство демонстрирует плохие результаты. Как только испортилась погода, выяснилось, что никакой устойчивости сельского хозяйства в России нету. Плюс падение урожайности из-за замены семян. А замена семян в рамках импорта замещения, знаете же, еще вторая беда. Плюс, конечно, там правительство России, оно тоже очень активно работает против России. Если искать в России пятую колонну, то это не мы, иноагенты, да, а это правительство России. Оно очень активно разрушает страну. В частности, оно, скажем, вело утилизационный сбор на импортную сельхозтехнику, а в России и так сельхозтехника не очень хорошо. Поэтому вот картинки вы показываете на экране красивые, а ситуация плохая. Очень много уже старой сельхозтехники. Фермеры новую сельхозтехнику покупать не могут, денег нету. Пытаются чинить каким-то образом старую. Ну, в общем, все не очень славно. А без сельхозтехники, как понимаете, в сельском хозяйстве много не сделаешь. Плюс семена российские, не такой схожести, не такой устойчивости, как и импортные. А импортные, в общем, не рекомендуется закупать. Ну, в общем, одно к одному, поэтому, конечно, самая уязвимая отрасль сейчас сельское хозяйство. Поэтому, в общем, осенью и зимой мы можем видеть очень большие и скачки цен, и проблемы с продовольствием. Но с этим пытается бороться правительство. Только бороться оно пытается самым страшным образом, какой только может быть для россиян, оно пытается зарегулировать цены. То есть не решить проблемы роста предложения, да, вот самую экономику предложения, которое Набиуллина сказала, да, а зарегулировать цены, чтобы цены были не рыночные, а цены были государственно установлены. Вот это сейчас основная тема, которая обсуждается, значит, в правительстве, что нужно зарегулировать цену, установить так называемый потолок и пол колебаний цен, то есть так называемый коридор допустимых колебаний цен, и вот выше, ниже цены менять нельзя. Ну, это приведет к тому, что фермеры начнут подстраивать свою производственную программу, будут убирать производство тех продуктов, которые попадают вот под такое регулирование, делать то, что под регулирование не попало, и дальше будет сокращение посевных площадей, сокращение поголовья скота, ну и дальше, понятно, проблемы придут либо к росту цен, либо, если они цены зафиксируют, розничные включая, да, то будут просто дефицит продуктов питания. Вот картина такая.
Ну, действительно, мы готовили отдельный даже материал для наших зрителей о том, что правительство предлагает. Я предлагаю его все-таки посмотреть, потому что там мы напомним, мы попытались как-то компактно собрать новости последних лет, что происходило с сельским хозяйством. Давайте посмотрим этот короткий материал и продолжим обсуждение.
Мы со своей стороны продолжаем комплексно поддерживать производителей и оперативно реагировать на все возникающие острые вопросы. Продовольственная безопасность страны, безусловно, будет обеспечена. Спасибо, доклад окончен.
Пообещала Владимиру Путину в сентябре 2024 года министр сельского хозяйства России Оксана Лут. А 30 июля 2025 года «Коммерсант» сообщил, что Минсельхоз обратился в письме к ряду российских производителей молочной продукции, овощей и птицеводства с предложением принудительного ограничения цен. По задумке Минсельхоза и Минпромторга, ограничение можно осуществить двумя способами. Первый. Не менее 80% продаж в следующем году ритейлеры будут приобретать у производителей по долгосрочным контрактам, которые нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, а изменить зафиксированные в них цены можно будет только раз в году. Второй. Создать коридор цен на отдельные продукты с минимальной и максимальной допустимой стоимостью, которую будет определять специальная комиссия. Этот тревожный для фермеров брейнсторм происходит на фоне еще одного события, которое наряду с хлопками и отрицательным ростом немедленно обзавелось своим специальным термином – компактный урожай.
В России ожидается компактный урожай зерна. Зарплаты слим, а урожай компактный.
Именно такой урожай пшеницы ожидают на юге России из-за второй подряд летней засухи.
Очевидно, что сезон станет тяжелейшим для хозяйств на этих территориях, где традиционно очень много финансовых средств аграрии вкладывали в минеральные удобрения и в аренду земли.
Многие фермеры стали экспериментировать с плотностью посева и дозами удобрений в желании получить в этом году максимальный урожай, что еще сильнее навредило итоговым показателям. Например, агрономы попытались использовать больше азотных удобрений, чтобы усилить рост озимых сортов пшеницы, но последовавшая и на второй год засуха сделала их присутствие в почве, наоборот, губительным для пшеницы.
И попытка спасти методом внесения дополнительного азота, ну, стандартная система рванула, чтобы вперед и вырваться. Это сработало в обратную.
Кроме того, из-за так называемой СВО ощутимая часть квалифицированных фермерских работников ушла на войну, а зарплаты в России стали расти не только у тех, кто отправился на фронт.
Механизатор, комбайнер там, да, вот, тракторист и так далее. То есть люди, которые работают современной, очень такой продвинутый в технологическом плане техникой, сегодня стоит на селе, это же деревенская рабочая сила, порядка 200 тысяч рублей. И эта цена, да, выросла вот за время с начала СВО с 80 тысяч. Они ценились и тогда.
В 2,5 раза прям.
В 2,5 раза. Вот цена вопроса.
Как все это отразится на стоимости продуктов? Цены на них в этом году уже били собственные рекорды роста. Например, капуста и картошка выросли в цене на 60%. У овощей из так называемого борщевого набора исторически довольно низкая маржинальность. То есть заниматься их выращиванием фермерам не так выгодно, как ягодами или зеленым салатом. С 2014, а особенно с 2022 года, из-за санкций растет стоимость необходимой импортной сельскохозяйственной техники. То же самое происходит с импортными семенами или кормом, необходимым для животноводства. Таким образом, собственное производство падает, доля импорта растет, россияне нервничают, наблюдая за сменой ценников в магазинах. Самое неприятное, что даже когда что-то из сельскохозяйственной продукции резко дешевеет, например, из-за удачного урожая, это тоже плохо. Резко снижающиеся цены на фоне дорогих кредитов, повышенных налогов и сильного рубля ведут к банкротствам фермеров. В итоге, вместо того, чтобы заниматься тонкой настройкой экономических процессов и производства, российскому правительству проще выпускать указы и распоряжения, давящие на участников рынка и регулирующие цены.
Ну вот мы и вспомнили, какие проблемы сельского хозяйства влияли на цены, но я бы к ним еще добавил проблемы довоенные. Отраслевые журналы летом 25 года, они пишут, что фермеры до сих пор жалуются на решение Дмитрия Патрушева, бывшего министра сельского хозяйства, на его решение еще до войны. Он тогда ввел пошлины на экспорт зерна и уже после начала войны ограничил импорт семян. Но почему их эти нормы не отменяют, спросим у экономиста Игоря Липсица. Игорь Владимирович, как вы думаете, почему, казалось бы, времена тяжелые, пора бы помочь фермерам?
Ну, видите ли, в стране нельзя одновременно жить по двум разным логикам. Одна логика, она такая патриотически-идеологическая, да, давайте все делать сами, полная безопасность России за счет того, что она сама себя всем обеспечивает, а второе – это как бы накормить население. Это разные логики. Либо ты хочешь накормить население, либо ты хочешь, чтобы население было голодное, но только на своих продуктах. Это разные логики. А когда их реализует одновременно одно и то же правительство, то ничего хорошего не получается. Вот вы упоминали пошлины. Значит, это что означало? Люди же не очень понимают. А как это пошлины на фермерах сказались? Пошлины же при вывозе. Но пошлину платит как бы экспортер зерна, да, зернотрейдер. Естественно, российские зернотрейдеры, их не очень много, они крупные, и они сильнее любого фермера. Поэтому они что сделали? Ту сумму, которую должны заплатить как пошлину за право вывести пшеницу, они просто переложили на фермеров, на эту сумму сократили закупочную цену зерна, и, соответственно, пошлина легла как раз на вот производителя зерна. То есть всю сумму пошлины пришлось оплатить самим производителям зерна, они остались без денег. Там довольно большие потери. Аркадий Возлачевский, которого вы тут показывали на экране, он, по-моему, считал, что там что-то около 2 триллионов у фермеров отняли денег, а фермеры теперь остались без денег. Ну и, соответственно, пытаются отказаться от тех культур, которые теперь невыгодны, переходить на что-то другое, это будет означать, что будет изменяться ассортимент, будет изменяться объем предложения продуктов питания, и вот эта самая несчастная продовольственная проблема Советского Союза может вернуться в Россию. Россияне в это не верят, со мной спорят, кричат, что у нас великое сельское хозяйство. Но знаете, очень забавно, по весне, когда был большой кризис с картофелем, выступил руководитель, по-моему, какого-то союза овощеводов России и сказал, что вы от нас хотите, мы не можем страну накормить картофелем, бросьте глупости, кончайте, значит, разводить газоны на своих садовых участках, сажайте картошку и сами снабжайте себя картошкой. Мы не обязались снабжать всю Россию картофелем, мы этого сделать не в состоянии. Ну вот эта красивая картина, которая никак не сочетается с выступлением госпожи Лут перед президентом, где она рассказывает, что у нас тут все чудесно, все прекрасно. Там много чего нехорошего. Из деревни рассказывают какие-то нехорошие истории про то, что фермеры закрывают производство. Сейчас, знаете, стало выгоднее закрыть сельхозпроизводство, распродать все, что можно хоть как-то распродать, а деньги положить в банк под высокие проценты. Значительно выгоднее, чем заниматься сельхозпроизводством. Ну, картина такая.
Ну вот Оксана Лут рассказывает и про то, что все-таки пытаются деньгами помочь фермерам, и государство обещает некую новую прогрессивную схему кредитов, но чтобы не грузить наших зрителей, я коротко ее перескажу. Чем больше у фермера своих денег, чем больше он может вложить, тем дороже кредит он получит. Но почему-то эта выгодная схема, если так можно сказать, ставка под 8%, она только для Сибири и для Дальнего Востока. Но почему? Логичнее же спонсировать и выращивать в южных регионах, оттуда и возить проще.
Денег нет. Знаете, есть такая великая фраза «денег нет». Поэтому на что хватает денег, на то и поддерживает. Какой губернатор что пролоббировал, тому и дают. В России не надо искать какую-то жесткую экономическую логику. Ее обычно здесь нет. Есть какая-то аппаратная логика. И вот вся эта сельхозподдержка за счет кредитов, она работает довольно плохо. Фермеры очень жалуются на это. Они говорят, что тот, кто успел когда-то вписаться в эту схему, и начал получать, он продолжает получать, а те, кто никогда-то не успели в эту схему по кредитованию льготно попасть, теперь денег не могут получить, потому что денег просто нету. Российская проблема главная, что сейчас все больше отраслей попадает в беду, не только отдельные предприятия, но просто целые отрасли попадают в беду. Они все идут в бюджет и просят помощь, потому что их беды связаны с войной. А война – это не их ответственность, а страдают они. А правительство говорит, у нас для вас денег нет, вы живете как хотите, мы вам денег дать не можем, просто все деньги на войну. И в будущем году будет та же самая картина. Обратите внимание, была недавно публикация очень знаковая главы бюджетного комитета Совета Федерации, где он сказал, что у страны одна главная задача. Он не уточнил, какая, но, как вы понимаете, это война. А все остальное мы будем резко сокращать, экономить, потому что нужны деньги на войну, мы будем ее финансировать и в большем объеме, а все остальное порежем. Поэтому, конечно, все программы поддержки аграриев, поддержки промышленных предприятий, они все сокращаются. Это не в приоритете у правительства России, в приоритете только война.
Игорь Владимирович, вы объясняли перед сюжетом, как скажется государственное вмешательство в цены продовольственные для аграриев, для фермеров, кто производит продовольствие, но, может быть, хоть конечный покупатель от этого что-то приобретет?
Ну, знаете, мы же регулировали цены в Советском Союзе. Я как раз работник Госкомцен СССР, системы Госкомцен СССР, руководитель сектора методологии планового ценообразования, поэтому я знаю, что когда мы начинаем регулировать цены, то это нельзя делать кусочками. Это надо делать целиком по стране. Ну вот вы поймите простую историю. Значит, если я начинаю регулировать цену на уровне розничного магазина, то дальше приходит производитель и говорит, а я в эту цену вписаться не могу. Ему говорят, ну вот, давай как-нибудь. Он тогда закрывает производство. И у тебя получается, что формально у тебя цена в магазине зафиксирована низко, продуктов нету. Формально цены в магазинах Советского Союза были низкие, только не было ничего. Да? Мясо стоило копейки, там мясо было рубль 5 и рубль 25, и мяса только не было. Это было не мясо, это была кость с небольшими кусочками мяса. Вот это то, что ждет россиян. Значит, как бы регулируется цена, но для россиянина в магазине это превращается в то, что нет продуктов питания, он должен стоять в очередях, добиваться каких-то заказов по месту работы. Это как раз та самая история, которая ведет к продовольственной проблеме Советского Союза. Цены низкие, а продуктов нет. Вот как раз регулирование цен, да еще такое частичное, даже хуже, чем в Советском Союзе. В Советском Союзе мы регулировали не только цену на то, что продавал фермер или колхоз, совхоз, но мы регулировали цены на все, что они покупали. На сельхозтехнику, на удобрения, значит, на горюче-смазочные материалы, на электроэнергию, на воду. Мы тогда пытались как-то обеспечить так, чтобы концы с концами сходились. А нынешнее правительство России, они не настолько умные, как мы были. Они пытаются зарегулировать конечные цены, не регулируют цены на то, что сельское хозяйство покупает. Концы с концами не сойдутся, и фермеры просто будут сокращать производство, чтобы не нести убытки и не банкротиться.
Ну, я так понимаю, что с вашими прогнозами, Игорь Владимирович, согласно и большинство наших зрителей, мы их вначале просили поделиться в чате своими прогнозами, большинство голосует, что все-таки экономика растет в отрицательном направлении. Но у нас остается чуть меньше минуты, я тогда задам вам вопрос от нашей зрительницы. Она очень просит у вас спросить, а что же делать с лишними рублями, куда их девать?
Ну, смотрите, на короткий горизонт можно класть на депозит в банке, пока есть еще какие-то проценты. Можно делать, можно открывать металлические счета на золото. Они привязаны к мировым ценам, пока золото на мировом рынке растет. Я думаю, что вот это все, что вы сейчас можете делать. Вкладываться в валюту, ну, страшновато, потому что я теперь не могу гарантировать, что не будет никаких заморозок по обороту валюты. В Российской Федерации сейчас все возможно. Только что, как вы знаете, запретили расчеты в крипте. В России легко сделать то же самое с валютой, поэтому лучше в валюту пока не входить. Хотя вроде как бы кажется это разумно, но сейчас это не лучший вариант. Сейчас лучше держать в рублях, на коротких депозитах и, может быть, какие-то еще счета металлические в золоте открывать.
Спасибо вам большое, Игорь Владимирович. Экономист Игорь Липсиц помогал нам сегодня разобраться и проанализировать проблемы сельского хозяйства и шире, не только в одной отрасли, во всех отраслях экономики России, что происходит. И на основе этого анализа мы можем для себя каждый спрогнозировать, чего ждать, и вот как наши зрители предполагать, куда вкладываться. Большинство из вас голосует 58%, что отрицательно растет экономика России. Ну что ж, экономисты государственные уверены, что им ждать роста в 2,5%. Спасибо, что досмотрели до конца. Отдельное спасибо тем, кто голосовал и присылал вопросы в чат. Увидимся с вами завтра. Оставайтесь лицом к событию.